Часть третья. Завтра. Глава первая. Он связался с Ромашиным сразу после выхода из метро Москвы. «Мы тебя ждем», — отозвался советник службы безопасности. «Где Дарья?»
«Осталась там».
Ромашин помолчал. «Надеюсь, это оправданное решение. Удалось найти Клима?»
«Нет, но у меня важная информация».
«Через час встречаемся у Джумы дома». Железовский без лишних слов выключил связь. Огляделся, просканировал площадь у метро, слежки не обнаружил и сел в такси. Назвал адрес, ближайший отель. Снял номер, зарегистрировавшись под фамилией Марципанов. Через час, приняв душ и позавтракав, он вышел из такого же легкого аппарата на крыше жилого блока «Аури Масан» в Тегеране, спустился в лифте на 91 уровень и остановился у двери квартиры Хана. Дверь бесшумно свернулась валиком. Аристарх вошел. Жилой модуль Читы Ханов он посещал неоднократно и, в общем-то, привык к неожиданным пространственно-цветовым эффектам, создаваемым встроенной интерьер-системой квартиры. Иногда комнаты, всего их было четыре, будто таяли, растворялись в искристом мерцании, открывали дальние дали или окна в космос, нередко внезапно сжимались в тесные раковины или превращались в заросли золотистых паутинных полотнищ. Кабинет Джума и вовсе представлял собой площадку над обрывом каньона, с которой открывался великолепный вид на систему марсианских разломов либо вид Солнца с поверхности Меркурия. Все детали интерьера — кресла, диваны, столы, шкафы с личными вещами и безделушками — меняли форму в зависимости от настроения хозяев, что иногда шокировало гостей. Лишь два предмета в кабинете Джумы оставались неизменными при всех метаморфозах остальных вещей — столик с фруктами и напитками и витейр в рост человека, объемное голографическое фото Карой Чикой, жены Хана. Однако на этот раз кабинет бывшего врача скорой помощи представлял собой обычный модуль с медово-светящимися ячеистыми стенами. Чтобы не отвлекаться на созерцание экзотических уголков Солнечной системы, Джума отключил видеопласт помещения, превращавший его в зал визинга космического корабля. Здесь уже собрались почти все, от кого зависела судьба сопротивления. Игнат Ромашин, подтянутый и сосредоточенный, выглядевший лет на 30 моложе своего возраста, хозяин и хозяйка дома, Джума и Карой, смуглолицая красавица и в свои 53 года не потерявшая привлекательности, толстяк Маттер, поглядывающий по сторонам с рассеянным видом, он, как всегда, был увлечен мысленной беседой с умником, инком Института пограничных физических проблем, Калина Лютой, кряжестой, бородатой, основательной. Бывший руководитель обоймы риска службы безопасности давно числился пенсионером, хотя в сопротивлении занимал важный пост координатора ситуации. Не было среди гостей Джумы только Савы Баренца, верховного комиссара сопротивления, но его присутствие и не требовалось. Он мог слышать все, о чем говорили остальные, не появляясь на людях. К своему удивлению, Аристарх увидел среди присутствующих и свою жену. Забава цедила из бокала какой-то вишневого цвета напиток и на появление мужа отреагировала, подняв бокал. Он поздоровался со всеми, подошел к жене, поцеловал в щеку.
«Я думала, ты улетела с сестрой».
«Я не могла улететь без тебя», — слабо улыбнулась Забава. «К тому же я узнала от Купавы интересную новость».
Он вопросительно поднял брови.
«Оказывается, у тебя есть правнуки?»
Железовский наметил улыбку.
«Я только что хотел сообщить эту новость тебе. Может быть, пора подумать о детях?»
«Не сейчас же».
«Главное — начать».
«Что?»
«Думать. Я знаю твою позицию, но пришла пора ее менять».
«Хорошо, я подумаю».
«Что вы там шепчетесь, как заговорщики?» Оторвалась от беседы с Ромашиным Корой. «Аристарх, мы ждем». Железовский сел рядом с женой, застыл, как изваяние. В глазах его мерцал необычный огонь нежности и надежды. Затем они стали непроницаемы.
«Клима мы не нашли. Пока. Зато выяснили кое-какие настораживающие факторы».
Он лаконично, в обычной своей манере, рассказал о путешествии в будущее с дочерью Мальгина. Закончил эпизодом нападения на хутор Дядьковичи, корабля Телоидов. Некоторое время в кабинете было тихо. Слушатели переваривали полученную информацию. Ромашин потер лоб ладонью. Напрашивается нехороший вывод.
«Я уже предупреждал», — хмыкнул Маттер, ставя на столик пустой стакан и вытирая губы тыльной стороной ладони. «Возня с Эйн Софом в наше время. Умелый отвлекающий маневр, воюющий с нами стороны. Недавно ты говорил обратное», — укоризненно заметила Забава, глядя на ксенопсихолога с неодобрением. Она не любила его манеры. «Я ошибался», — пожал плечами Маттер с великолепным простодушием. «Кстати, часто ошибка более значима, чем правильное решение».
«Неплохо сказано», — похвалил его Джума. «Это выражение принадлежит Дизраэле», — сказал Ромашин. «Очевидно, нам придется пересмотреть свои стратегические планы и цели. Жаль, что у нас всего два трансфера. Мы не сможем перебросить во времена заката большие силы и технические средства».
«Этого не потребуется», — сказал Железовский. «Оружие, средства и люди найдутся. Нужен эксперт по ксенопсихологии и второй по физике многомерных сингулярностей».
«Я могу пойти», — оживился Маттер. «Заодно проверю свои расчеты и выкладки. Очень хочется убедиться в истинности правила принципиальной невосстановимости событий при переносе масс в прошлое или будущее. Вы знакомы с теорией включенного наблюдателя? Каждое наблюдение влияет на результат эксперимента или какой-нибудь физический процесс, и если не...»
«Об этом потом, Герхард», — перебил ученого Ромашин.
«Я только хотел сказать, что возможны абсолютно немыслимые операции с нелинейными алгебрами, дающие очень большой спектр возможных состояний.
Герхард!»
«Молчу», — поднял ладони ксенопсихолог. «Кстати, я решил проблему выхода сети Орелуунского метро в сеть нашего земного метро. Решение получилось простое, как выеденное яйцо».
Мужчины переглянулись.
«Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался Джума. «Земное метро было предусмотрено Орелуунами, только всего. Они знали, что человечество в определенный момент создаст собственную систему мгновенного транспорта и сконструировали особый механизм перехода. Трансфер. Совершенно справедливо».
«Но тогда возникает другой вопрос», — сказал скептически настроенный Ромашин. «Если вершители, о которых говорил Клим еще 20 лет назад, создали Орелуунов, а те, в свою очередь, Маатан, с целью, как ты утверждаешь, инициации процесса генезиса черных дыр, то зачем Орелуунам надо было создавать сеть метро, связывающую прошлое и будущее? Для контроля?»
«Для чьего контроля? Сетью могут воспользоваться и противники идеи, ведь так? Люди, к примеру, еще кто-нибудь?» «Это вопрос чисто человеческой психологии. Возможно, орелууны были уверены, что помешать им никто не сумеет. С другой стороны, логика негуманов ориентирована на решение совсем иных задач, нежели человеческая. В ее словаре нет понятий «выживание» и «толерантность». Зато есть понятие «реализация потенций». Могу объяснить?»
«Не надо в другой раз. Мы собрались не для теоретической дискуссии. У тебя есть конкретные соображения, Аристарх?»
Железовский посмотрел на Матера.
«Герхард, что дает запуск МК в Эйнсов?»
Ученый, в отличие от других, вопросу не удивился. «По мысли экспериментаторов, кратковременное мощное выделение энергии мини-коллапсара может нейтрализовать сферу Сабатини, тихо превратить ее в микрообъект типа Максимона или Кварка. Есть и другая точка зрения, которую предпочитают не афишировать. Эйн Соф в какой-то момент насытится до отказа и взорвется, то есть схлопнется опять же в микрообъект, в сингулярность».
«Черную дыру», — добавил Джума Хан.
Маттер не обратил на реплику внимания. «Я же считаю, что запуск очередей МК является своеобразным массажем уникального зародыша будущей черной дыры. Эйн Соф специально готовит к ее рождению».
Джума фыркнул, посмотрел на серьезные лица присутствующих, упрямо боднул воздух лбом.
«Никто меня не убедил, что за всеми нашими бедами стоят черные дыры. Не те масштабы. Насколько я знаю, черная дыра — это астрофизический объект, гравитация которого настолько сильна, что не выпускает наружу даже лучи света. Каким образом черная дыра может быть разумным объектом? И зачем ей бороться с человечеством, обладающим энергией намного порядков ниже собственной?»
«Отвечаю по порядку», — сказал Маттер.
«Да, черная дыра действительно является сверхмассивным объектом, прячущим за гравитационным горизонтом иную физику. И тем не менее существует глубокая аналогия между характеристиками черных дыр и человеческой деятельностью. Еще до моих изысканий было установлено, что черные дыры являются носителями не только информации, но и психики. Могу показать на примерах».
«Не стоит», — поморщился Ромашин. «У нас мало времени».
Хорошо, не буду, хотя примеры впечатляют. Что касается второго вопроса, зачем черные дыры борются с представителями других разумных систем, так они и не борются. Просто единственный возможный путь их размножения — содействие возникновению массивных объектов, не обязательно звезд, способных превратиться в новые черные дыры. Но ведь в Солнечной системе нет таких объектов. Даже само Солнце не в состоянии самостоятельно преодолеть предел Шварцшильда и сжаться в черную дыру. Уже есть сфера Саботини. Этот бесконечно мерный объект, свернутый в суперкольцо обломок реликтовой суперструны, способен фазово перевести вакуум в состояние сброса энергии, и акушерская служба черных дыр это засекла. Поэтому и началась гонка с инициацией Эйнсофа. Ваши ателоиды — суть акушеры, для которых наша цивилизация, если и имеет какое-то значение, то лишь как источник информации, которая и становится базой интеллекта черной дыры. Совершенно правильно. Но в таком случае черные дыры являются самыми настоящими потомками разумных цивилизаций. И это справедливо. «Вот уж не думал», — засмеялся Джума, «что мы когда-нибудь станем предтечами черных дыр». «Давайте не будем устраивать здесь философские диспуты», — вмешался Ромашин. «Для нас важнее разрешить существующую конфликтную ситуацию. Повторяю вопрос. Есть соображения?»
«Надо уничтожить базу научников и МК-завод на Меркурии», — пробасил Железовский мрачно. «Это в качестве первоочередной задачи. Во вторую очередь следует взорвать базу ателлоидов во времени Дара Железвича».
Математик бросил мимолетный взгляд на жену.
«Моего праправнука в 175-м поколении. Потом будем думать, что делать дальше».
«Стратег ты, однако. Взорвать базу и при этом избежать жертв не удастся».
«У нас есть штаб. Военные советники и эксперты. Пусть раскинут мозгами, как избежать жертв».
«Хорошо. Допустим, мы справимся с этим делом здесь, в наше время. А в будущем?»
«Нам поможет дружина князя. Операцию возглавлю я. Акушерская служба, то есть ателлоиды, если принять концепцию Герхарда, все же не контрразведка, науськанная на ловлю диверсантов и шпионов. Мы ее обыграем».
Железовский ухмыльнулся.
«Человечество обладает в этой области таким опытом, что запросто может обучать разумников всей галактики искусству войны и диверсии».
«Решили!» Ромашин хлопнул себя ладонями по коленям и встал. «Джума, я подключу к разработке операции твою личную обойму». «Без проблем». «Пошли, Герхард». «Если позволите, я еще посижу», — лениво сказал ксенопсихолог. «Джума обещал лунным медом попотчевать». «Я с ним побеседовать хочу», — улыбнулся хан. «О психологии негуман. И о распространении разума именно негуманоидного типа. Чертовски интересная тема». «Разум должен заполнять все масштабные уровни Вселенной», — мгновенно завелся Матер. «Микромир, макромир и мегамир. Мы топчемся на крохотном интервале макромира, а о разуме элементарных частиц и галактик в целом ничего не знаем. Я работаю над теорией масштабной гармонии разумных систем, идею которой, между прочим, подал Клим Мальгин после путешествия в очень далекое будущее. Помните, он рассказывал о медленных, по сравнению с человечеством, не говоря уже о микромире и разумных системах?» «Помним», — сказал Ромашин, кидая сочувственный взгляд на Джуму. «Приятной беседы, теоретики». «Может быть, попьем чайку?» — предложила Корой, провожая гостей. «В другой раз обязательно», — успокоила ее забава. «Нет настроения чаевничать, когда тут такие дела творятся». Внезапно Ромашин замер, получив по рации спрута какое-то сообщение. Железовский тоже получил это же сообщение, посмотрел на Игната.
«Ее никто не охранял, что ли?»
«О чем вы?» — тихо спросила забава.
«Купава».
«Что Купава?»
«За ней пришли дознаватели службы и забрали с собой. Сейчас она находится в третьем следственном изоляторе Копенгагена».
«Боже мой, ее-то за что взяли?»
«Шли, наверное, за Дарьей, а может быть, следили за квартирой. И когда в гостях Мальгиных побывал наш праправнук Дар, служба решила задержать парня. Что будем делать?»
«Я лечу в управление», — заторопился Ромашин.
«Тогда я направлю в Копенгаген обойму Саши Золотько. Пусть изучит местность на всякий случай».
Из кабинета вышел хмурый Джума. «Слышали новость?»
«У тебя есть знакомые в датской полиции?»
«Навскидку не скажешь, надо подумать».
«Ищи. Встретимся вечером у меня».
Мужчины вышли из квартиры хана, разошлись в разные стороны. Железовский отправил домой жену, занятую горестными размышлениями, а сам полетел в Рязань.
Он имел право работать с большим умником ВКС, обладающим колоссальной базой данных и связями с сетью других больших инков Земли. Возникла идея вычислить предателя, снабдившего ателлоидов гипноиндукторами, с помощью которых те захватили Дара Железвича. Только человек, имеющий доступ к спецхранам с оружием, мог передать черным псевдолюдям сугестеры, и он же научил их пользоваться психотронным оружием и устраивать засады в станциях метро. Начальство статуправления привыкло к свободному графику работы главного математика и обычно не предъявляло претензий, если Железовский не появлялся на рабочем месте несколько дней кряду. Но на этот раз стоило только Аристарху сесть за свой стол. К нему лично заявился председатель Всемирного координационного совета Тойва Матикайнен. 75-летний финн был хмур и озабочен. Пожав хозяину кабинета руку, он вспушил седые бакенбарды и сказал, не глядя на него: «Меня допрашивали дознаватели криминального отдела службы. Интересовались, чем ты занимаешься и где находишься в данный момент». Железовский не шевельнулся, глядя на председателя. «Я сказал, что ты являешься ведущим специалистом», — продолжал Матикайнен. «Поэтому имеешь право пользоваться сетью из любого места, из любого терминала». Железовский продолжал молчать. «Я сказал, что ты занимаешься проблемой линеаров в области виртуального детерминизма». Железовский молчал. «Я сказал, что ты находишься в трехдневном отпуске по состоянию здоровья», — закончил председатель ВКС. Аристарх по обыкновению дернул уголком губ, что у него означало улыбку.
«Это верно, если принять во внимание, что речь идет о здоровье всего человечества. Чего ты так разволновался, Тойва? Ты же знаешь, я законопослушный гражданин России и Земной Федерации и не состою на учете в крим-отделе».
«Ты интросенс», — впервые прямо посмотрел в глаза математика председатель ВКС. «Со всеми вытекающими. Не знаю точно, как долго я смогу защищать тебя, хотя, видит Бог, хочу».
«Что ж, могу смело утверждать, что ты не алкоголик».
Седые брови Матикайнена полезли вверх.
«Почему?»
«Потому что только алкоголик точно знает, чего хочет».
До председателя наконец дошел смысл шутки. Он раздвинул сухие губы в легкой улыбке.
«Рад, что ты в хорошем настроении».
«А вот тут ты ошибаешься, Тойва. Я в отвратительном настроении. Если бы ты знал, насколько сложна ситуация».
«Почему ты думаешь, что я не знаю? Мы везде, где можно, уперлись в тупики. Социальные, творческие, интеллектуальные, психологические и так далее. Плюс почти полная потеря интереса общества к научным изысканиям. Плюс абсолютно беспринципная борьба за власть. Плюс новый всплеск терроризма. Так что я в курсе, дорогой мой товарищ».
«И все же ты не все знаешь, старик. Оказывается, в ближайшем будущем нас ждет не только ксенореволюция, но еще и смена властных приоритетов. Начнет работать так называемый тотализатор смерти, позволяющий на совершенно законных основаниях отстреливать политиков и вообще людей с максимально отрицательным рейтингом. Так что наша возня-война с орденом еще не самая страшная».
Матикайнен пошевелил губами, подергал себя за бакенбарды. «Надеюсь, я до этого времени не доживу».
«Я тоже. Но результат тотализатора скажется уже в ближайшие полсотни лет. А тут еще опасные игры с Эйнсофом».
«Что это тебя так беспокоит? Ну, погибнет человечество. Тебе-то что? Оно ведь воюет с такими, как ты».
«Я все же больше человек», — усмехнулся Железовский, — «чем индивидуал-интросенс. Мне жалко добрых людей, а их много».
«Ну-ну, гуманист-пацифист, эти добрые люди тебя не пожалеют, попади ты им в руки. Все они зомбированы пропагандой ордена».
«Я не пацифист», — поморщился Аристарх, — «и не гуманист. Я сын планеты Земля и носитель своего рода, и я хочу, чтобы род выжил, несмотря ни на что».
«Ну-ну», — повторил председатель совета, поворачиваясь к двери, пробурчал. «Работай, я предупрежу, ежели что». Ушел. Железовский задумчиво проводил его мысленным взглядом до кабинета. Очнулся, включил обратный канал связи с инком и начал работу. Через час он выяснил, где хранится психотронное оружие. Сугестеры Дерк и Дега. Гипноиндукторы Удав, Удар, Марина и Сияние. А также парализаторы «Меланхолия» и «Василиск».
Всего спецхранов набралось больше 80-ков. Все они принадлежали службе безопасности, отделениям криминальной полиции, погранслужбе и некоторым медицинским учреждениям. Последние, естественно, оружие не хранили, но стационарные и переносные гипноустройства вполне могли послужить оружием. Поскольку Дар рассказал о своих ощущениях в момент пси-нападения, Железовский знал, что искать. В руки ателлоидов попали, скорее всего, гипноиндукторы УДАВ и парализаторы типа Василиск. Применять их имели право только инспекторы погранслужбы и командиры обоим риска службы безопасности. И хранились УДАВы и Василиски лишь в федеральных центрах, таких как Лондон, Париж, Хельсинки, Москва, Вашингтон и другие. Хотя и центров насчитывалось не менее 30-ков, на проверку которых требовалось много времени. Осознав, что с наскоку проблему не решить, Железовский соединился с аналитиками сопротивления и попросил проверить все спецхраны на предмет утечки психотронных излучателей, а сам занялся разработкой операции по уничтожению МК-завода на Меркурии. Вечером к нему без объявления пришел начальник службы охраны сопротивления полковник Карл Залодько, чей сын, майор Саша Залодько, командовал обоймой контрразведки. Александра Железовский знал мало, только как хорошего оперативника, а с Карлом их связывала многолетняя дружба. Хотя старший Залодько интросенсом и не был, зато он был прекрасным собеседником, имел 3 образования, в том числе и математическое, и писал неплохие стихи. «Мы все под колпаком службы», — заявил он, переступив порог кабинета Аристарха. «Только что директор СБ подписал секретный указ о наблюдении за интросенсами и их семьями. Кроме того, мы выяснили, что в наших рядах сидят кроты службы».
«Этого следовало ожидать», — пожал плечами Железовский. «Орден знает о сопротивлении и должен был давно внедрить своих шпионов в нашу сеть».
«Мы пока выявили одного, точнее одну. Она женщина, умная и красивая, работала с магистром ордена в Саудовской Аравии. Но остался главный резидент, а он, судя по всему, интросенс». Железовский остался невозмутим.
«И этого следовало ожидать. Интросенсы тоже люди, и зачастую амбициозные, страдающие манией величия. Не получив должного, по их мнению, признания, некоторые из них вполне способны пойти к власти по головам остальных. Кстати, проанализируйте, нет ли таких среди тех, кто в последнее время ушел из нижнего звена сопротивления».
«Хорошая мысль», — кивнул Залодько, погладив совершенно гладкий череп. Облысев, он принципиально не выращивал волосы. «Мы займемся этим немедленно».
«Одного я могу назвать хоть сейчас».
«Не шутишь?»
«Вацек Штыба, бывший комиссар налоговой полиции Польши. Он почему-то крутится на Меркурии, и после встреч с ним меня и Игната пытались задержать. Проверьте его по всем каналам».
«Проверим, не беспокойся. Больше никого не подозреваешь?»
«Ищу одного приятеля». Железовский наконец оторвался от рабочего стола, по которому ползли строки бланк сообщений. Прошелся по кабинету, ступая легко и бесшумно, несмотря на свои габариты и вес. «Есть подозрение, что кто-то вынес из спецхрана партию сугестеров и передал их ателлоидам. Если эту ниточку потянуть, возможно, выйдем и на главного крота».
«Я сейчас же».
«Сиди, я уже дал команду, задействовал твоего сына. Ребята ищут утечку. Ты лучше скажи, как это вы умудрились оставить жену Мальгина без прикрытия?»
Залодько поморщился, снова погладил череп сухонькой ладошкой. Сын был похож на него только лицом, в то время как фигура у отца представляла собой не телосложение, а теловычитание по образному выражению самого Карла. Александр же выглядел атлетом и был известен как хороший мастер рукопашного боя. «Виноват один из моих замов. Решил, что до утра Купава никуда не денется. В общем, я разберусь и сделаю выводы. Она сейчас в СИЗО
Копенгагена, знаю. Как вы собираетесь ее вызволять?»
«Думаем, считаем варианты. Комиссар копенгагенской полиции Штерн, давний знакомый Рене. Они должны встретиться в 9 утра. Может быть, он поможет».
«Подключи к этому делу всех, кто имеет вес и может что-то сделать. Не хотелось бы освобождать ее с помощью десантной операции. Нас и так плохо переносят в Европарламенте. Вой поднимется до небес».
«Я понимаю».
«Дарья узнает, что мать задержана, не простит».
«Это я переживу».
«Ну, не скажи. Дашка особо решительная и импульсивная, может и по фейсу врезать. Так что советую посуетиться».
Залодька криво улыбнулся. Кто-то сказал, женщина прощает только тогда, когда сама виновата. А Даше нечего на меня обижаться, я и так делаю все, что в моих силах. Мы вытащим Купаву, обещаю. У тебя выпить что-нибудь имеется? Железовский залез в бар в стене, достал початую бутылку армянского коньяка, молча налил в рюмку, протянул гостям. Залодька пригубил коньяк, подержал на языке, зажмурившись, поднял палец. «Гуд!» — допил коньяк глотком.
«Еще?»
— покачал бутылку Аристарх. «Хорошего должно быть мало. В следующий раз. Я мог бы всю информацию выдать тебе и по Виому, но захотелось убедиться, что есть люди, которые ничего не боятся. Это не Фимиам, это мое восприятие тебя. Будь здоров, интросенс».
«Спасибо».
Залодька пожал руку Железовского, вышел. «Пошла обойма прикрытия», — мысленно доложил инк кабинета.
«Как обстановка?»
«Не нравится мне обстановка. Слишком много незнакомых людей шастает по коридорам без конкретной цели». Железовский почувствовал беспокойство. И тотчас же на столе разгорелся стебелек Виома, развернулся в световой веер, протаял в глубину. «Меня просят задержать тебя на пару минут», — сказал появившийся в Виоме Матти Кайнен. «Служба перекрыла все выходы из здания, блокировала метро. Могу дать личную линию».
«Спасибо, Тойва, не нужно».
Железовский сделал прощальный жест.
«Видимо, придется на какое-то время уйти в подполье. Прощай».
«Звони, если понадоблюсь». Железовский переключил канал связи, сказал возникшей в глубине Виома забаве.
«Срочно собирайся и уходи к сестре».
«Что случилось?» — всполошилась жена.
«Служба накрыла ВКС, меня хотят задержать. В этой ситуации лучше перестраховаться».
«Может, я дождусь тебя?»
«Уходи без меня, я тебя найду».
Аристарх еще раз переключил канал, чувствуя приближение холодного ветра угрозы. «Что?» — подобрался возникший в Виоме Ромашин, мгновенно оценив состояние математика.
«Началось», — коротко ответил Железовский.
«Понял. Помощь нужна?»
«Нет».
«Переходим на вариант «П». Контрольная связь через каждые 2 часа. В 12 по среднесолнечному встретимся на совете у Карла». Железовский без лишних слов выключил Виом, приказал инку кабинета стереть все файлы при попытке взлома базы данных и достал туманно-текучий шарик трансфера. Когда в кабинете появились люди в спецкостюмах с эмблемами службы безопасности на рукавах, их встретила тишина. «Ушел бугор!» — констатировал командир группы захвата, оборачиваясь к вошедшему вслед за оперативниками бледнолицому высокому человеку с капризно-презрительной складкой губ. «Значит, у старика все-таки есть трансфер», — отозвался человек с бледным лицом. «Объявите его в розыск. У нас нет санкций прокурорского надзора. Напрягу папашу Леона, санкция будет».
«Привет, Вацик»,
— заговорил вдруг мигающий редкими огоньками, как то зверяло на столе.
«Похоже, наши дороги пересекаются не случайно. Я найду тебя в ближайшее время, коль уж ты жаждешь общения со мной. Будь готов».
Бледнолицый перехватил взгляд командира обоймы, криво улыбнулся. «Испугал, бугай. Видали мы такие в гробу в белых тапках». «О нем ходит слава человека дела», — пожал плечами командир. «Если он чего сказал, сделает непременно. К тому же он мастер боя, о нем легенды в сети складывают».
«Отставить базар!» — сверкнул глазами Вацик Штыба.
«Загляните лучше в его комп. Пошарьте там хорошенько, может, найдете что-нибудь интересное». Вирял инка издал смешок и в то же мгновение превратился в облачко огня и дыма. «Бах!» Отшатнувшиеся оперативники молча смотрели на дыру в столе. Все, что осталось от инка хозяина кабинета.